Война — дело прибыльное. Вот уж кому хорошо на войне, так это Штиберу. Надо же так случиться, что на пути прусской армии попался городок Траутенау, где год назад он не доел миску луковой похлебки. Штибер велел спалить дотла харчевню, а потом... Огонь шуток не понимает. И скоро улицы Траутенау были объяты пламенем, а на шею бургомистра накинули петлю. Отвечая за безопасность королевской ставки, бедняга Штибер рассчитывал, что в ставке и пообедает. Не тут-то было. Генералы устроили юнкерский гвалт и, зловеще сверкая моноклями, сказали королю, что за один стол с собакой не сядут. Никакие особые обстоятельства во внимание ими не принимались. Тогда граф Бисмарк пригласил Штибера к своему столу. Столу президента. А кайзер наградил ищейку медалью. Правда, потом он долго извинялся перед генералами. Понимая, что Штиберу следует подкормиться, Бисмарк назначил его гауляйтером в столицу Моравии, город Брюн. В мемуарах Штибер писал: «Я встретил здесь величайшую предупредительность всех моих желаний. Конечно, были произнесены неизбежные речи. Брюн богат и ко мне весьма щедр. Я пользуюсь вином и едою в неограниченном количестве. Я закрыл уже 5 газет, 4 других выходят под моей цензурой. Я милостиво разрешал играть актером в театре, но под моим неусыпным надзором». При заключении мира в Никольсбурге гауляйтер обеспечивал слежку за послами венским и парижским. Он мог видеть то, что от других было навсегда скрыто. Как, например, 2 прекрасных и благородных графа, граф Бисмарк и граф Карольи, чокались кружками с пивом, рассуждая об условиях мира с таким видом, будто речь шла о сдаче в стирку грязного, чужого белья. Бисмарк нежно сказал Карольи: «Вы же сами знаете, граф, как я всегда любил Австрию. Если миллионы австрийцев и пруссаков, прижавшись друг к другу спинами и выставив штыки, образуют единое каре, то кое-кто подумает, стоит ли нарушать наше согласие». Под этим кое-кто подразумевалась Россия. Садовая отворила ворота Вены. Прусские аванпосты вошли в знаем, что в 10 верстах от столицы. Изнутри Австрию раздирал национальный кризис. Венгры требовали прав наравне с правами немцев. Венское население выразило свой патриотизм тем, что собралось возле Шонбрунна и просило Франца Иосифа во избежание ужасов штурма поскорее сдать столицу победителям. Прусская ставка разместилась в Никольсбурге, близ венских предместий, и здесь на виду Вены все планы Бисмарка едва не погибли с треском. Неестественное возбуждение короля еще продолжалось, о генералах и говорить нечего, они собирались войти в Вену завтра же. «Под пение фанфар промаршируем по пратеру, нашим солдатам не терпится задрать подолы венским девчонкам», а король, трясясь от жадности, составлял списочек завоеваний. Ему хотелось получить Баварию, Саксонию, Судеты, всю Силезию, Ганновер, Гессен, Ансбах, Байрейт, ну и прочее по списку. Задыхаясь от восторга, старик кричал: «Мои предки никогда еще не уходили с войны без добычи. Не уйду и я, это было бы очень глупо с моей стороны». Его куриные мозги видели только рассыпанную крупу, которую можно безбоязненно клевать. Бисмарк растолковывал олуху царя небесного, что главное сейчас не куски Германии, проглоченные наспех, а влияние Пруссии в германском мире. «Придет время, и Берлин будет лопаться от пресыщения, но сейчас надо быть разумно умеренным. Бисмарк, что вы мне можете посоветовать?» И кайзер получил военно-политический ответ: «Налево кругом, по домам марш! Вы просто пьяный, Бисмарк!» Бисмарк был трезв. трезв и одинок. Против него вырастала стена. Сплотились все, от короля до мольтки, и все кричали о славе прусского оружия, вопили о законном праве на добычу. Бисмарк заявил генералам, что они глупцы. «Ваше решение войти в Вену способно встряхнуть Наполеона, и тогда французы появятся на Рейне. Если же я окажусь вам трусливым идиотом, то могу хоть сейчас уйти в отставку». Генералы с кайзером видели лишь раскрытые ворота Вены. Бисмарк же слышал тяжелую работу потаенных рычагов, двигавших политику Европы. Франц Иосиф уже телеграфировал Наполеону Третьему, что отдает ему область Венеции, отдает лично ему, чтобы он передал ее итальянцам. Этим жестом он подчеркивал слабость, разбитой в боях Италии, неспособной взять Венецию своими силами. Но тут итальянцы, из чужих рук получив Венецию, возомнили себя победителями. Теперь для полноты счастья, как выяснилось, им не хватает Триеста. Бисмарк не стал их отговаривать, а, напротив, сам подталкивал в сторону Триеста, дабы второй фронт против Австрии не закрывался. Прибывший в Никольсбург граф Карольи желал поскорее заключить перемирие, а Бисмарк все еще не мог образумить короля и генералов. Даже Мольтке, которого глупцом не назовешь, страстно хотел парадного марша по Пратеру. Бисмарк измучился. Нервы не выдержали. Это случилось 23 июля, когда король собрал военный совет, и снова в который раз генералы потребовали вступления в Вену. Бисмарк сказал, что ответственность за политическое решение войны несет все-таки он, президент, а не генералы. Он напомнил, что вторжение в Вену даст лавры только армии, но в будущем отнимет у Пруссии союзника, ибо занятие столицы долго не забудется в народе, как глубоко нанесенное оскорбление. Ему отвечали, что Пруссия не нуждается в таком слабом союзнике, как Австрия, если у нее имеется сильная Россия. Бисмарк вполне логично растолковал, что союз Пруссии со слабейшей Австрией усилит Пруссию, которая подчинит себе Австрию, а союз сильной России ослабит Пруссию, попадающую под пресс политики Петербурга. Совет проходил в комнате Бисмарка, лежавшего в простуде. Переломить упрямство генералов он не мог. Тогда канцлер сполз с постели и стал кататься между ног короля и военных, стуча кулаками по полу. Бисмарк грыз зубами ковры и рыдал, рыдал, рыдал. Это были слезы, выжатые из железа. «Не входите в Вену! Я, мы, что угодно! Франция, оставьте Вену! Мир, Наполеон, я вам сказал!» Сцена была ошеломляющей. Встал король, поднялись и генералы. Президент страны в исподнем валялся на полу, тихо воя. Вильгельм I с тяжелым вздохом произнес: «Уступая вам, я должен заключить постыдный мир. Но я все опишу, как было, и сдам бумагу в архивы Берлина, чтобы мои потомки ведали, мой президент не дал мне войти в Вену». Бисмарк встал, его пошатывало, влез в постель, Мольтке закинул его одеялом. Всхлипнув, Бисмарк отвернулся к стене. Кайзер и генералы на цыпочках удалились. Под подушкой Бисмарка лежала телеграмма из Петербурга. Русский император, поздравляя с победой, взывал к великодушию над побежденными. Между любезных строк Бисмарк прочитал скрытую угрозу. Слева Франция, справа Россия, Пруссия, посередке, словно орех в клещах. Никольсбургское перемирие было подписано. Если бы в эти дни Бисмарк оказался в Петербурге, он был бы крайне удивлен. Русские стали симпатизировать разбитой австрийской армии. В рядах гостиного двора, где полно самой разной публики, можно было слышать такие речи. «Жаль австрияков! Чай тоже люди, а за что страдали? Мой кманек башка сказывал, что в цесарских войсках много наших служит, сербов, да еще разных там чехов». Если подняться этажом выше, там шли иные разговоры. В светском обществе Петербурга ошибочно полагали, что Бисмарк — послушная марионетка в руках ловкого чародея Горчакова, а война Пруссии с Австрией — тонкий ход русской дипломатии. Салонные пифии восклицали: «Наш вице-канцлер — великий человек! Не пролив ни капли крови, он отплатил Австрии за ее коварство в Крымской войне, но еще не отмщены руины Севастополя». Горчаков мстительные рефлексы выносил за пределы политики в область психологии. Теперь перекраивалось то соотношение сил в Германии, какое со времен Венского конгресса казалось устоявшимся. Одна и та же тревога охватывало министерство дел иностранных и дел военных. Возросшая сила Пруссии заставляла дипломатию и генштаб России реагировать без промедления. Русские по газетам знакомились с новой бисмарковской Пруссией. Австрия из немецкого мира удалена. Германский сейм во Франкфурте уничтожен. Вместо него Бисмарк образовал Северогерманский союз. К черно-белому знамени Гогенцоллернов сразу пришили красную полосу, снизу, союзную. Сохранив Австрию в целости, Бисмарк зато жестоко ограбил ее сателлитов. Пруссия выбрала в себя Ганноверское королевство, курфюршество Гессен-Кассельское, герцогство Нассау и город Франкфурт. Над Германией весело кружился пух. Бисмарк ощипывал князей, будто цыплят. Теперь он стал президентом северогерманского Бундесрата, пределы которого раскинулись от Кильской бухты до Майна, огибавшего Баварию. Горчаков выдвинул идею Европейского конгресса, чтобы обсудить переустройство германской карты. Это встревожило Бисмарка. Он срочно послал в Петербург генерала Эдвина фон Мантейфеля. В краткой беседе с Горчаковым тот намекнул, что новая Пруссия предлагает России уничтожить статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря. Горчаков подачек от Берлина не принял. «Погребение неудобных для нас статей состоится без участия ваших факельщиков и траурмейстеров». Александр II встретил Монтейфеля очень сухо. «Мое сердце переполнено ужасом», — так начал он. «Еще недавно мы с дядей совместно выступали против нарушения династических прав в Италии, и вдруг мой дядя, свято верящий в то, что он царствует милостью Божией, сам ступил на путь Гарибальди. Я даже отсюда слышу печальный звон, с которым Пруссия разбивает законные короны германских государей». Монтейфель намекнул, что тут поработал другой дядя. «Я так и думал», — ответил царь. «Мой дядя Вилли по старости лет подпал под вредное влияние Бисмарка, который увлек благочестивую Пруссию на путь революции. Поймите боль моего сердца. Вюртемберг, Баден, Гессен, Дармштадт — там царствовали мои бабки, мои тетки, мои сестры, и вдруг врывается, как разбойник Бисмарк, и залезает прямо в сундук. Впрочем, — сказал царь, глянув на часы, — вы, Монтейфель, должны извинить меня. Завтра продолжим беседу. А сейчас у меня свидание с парижским послом Флери». Это прозвучало намеком на сближение с Францией. Бисмарк телеграфировал Монтейфелю, чтобы тот успокоил царя. Прусская кара романовским сородичам будет смягчена. Горчаков, смеясь, сказал Жумини: «Кажется, сейчас наши отношения с Пруссией зиждутся исключительно на любви племянника к дяде». Но вот герцога Морни не стало, и Наполеон сделался вялым. Момент для нападения на Пруссию и ему упущен. Одна война, издыхая, порождала из своего ужасного лона другую. Вечером Тютчев гулял с Горчаковым по набережной. Мы присутствуем в антракте между двумя драмами. Сыграна прелюдия к той великой битве, что произойдет обязательно, и мы услышим ее шум даже через гробовые доски. Что ж, поэты умеют предвидеть будущее. Итальянцам было суждено испытать на чужом перу похмелье. Их еще продолжали бить. Сражение у Лиссы, эскадра Франции Иосифа не оставила от флота Италии даже щепок. Итальянцы кинулись в Берлин, взывая о помощи, но Бисмарк сказал: «Я обещал вам Венецию, вы ее получили. Если вам захотелось Триест, идите и воюйте за Триест сами, кто вам мешает? Я ведь знаю, что все итальянцы — большие охотники до военных приключений. Бьют, ну а я-то причем терпите?» Осталось разобраться с Францией. Наполеон III выжидал от Бисмарка расплаты натурой за нейтралитет, но Бисмарк делал вид, будто забыл, о чем шла речь в Биарице. Когда же французский посол сам заговорил с ним о Люксембурге, Бисмарк не стал возражать: берите. Наполеон III зондировал почву относительно аннексии Бельгии. Бисмарк и тут не спорил: пожалуйста, Бельгии ему тоже не жалко. «Между прочим, — сказал он Шарлю Талейрану, — у меня столько дел, что трудно упомнить все детали пожеланий вашего императора. Изложите их письменно, дабы мне было удобнее передать их для ознакомления моему королю». Получив письменные заверения от Франции, что она алчит захвата Люксембурга и Бельгии, Бисмарк спрятал документ в железный сейф, ключ щелкнул, как взводимый курок. «Благодарю вас», — сказал Бисмарк послу. Затем, последовательно, он вызвал к себе на поклон делегации Баварии, Вюртемберга, Бадена и Гессена, сохранивших самостоятельность. Бисмарк любезно ознакомил их с планами Наполеона III, и в результате вся Южная Германия заключила с Берлином тайный военный союз против Франции. Бисмарк выиграл, Наполеон III проиграл. Уф, пришло время пощадить нервы и успокоиться. Бисмарк наполнил кувшины пивом, взял тарелку с чибисовыми яйцами и удалился в садовую беседку, где его поджидал деловой, собранный Мольтке с неизменным румянцем на щеках. «За армию!» — сдвинули они кружки. Борьба за гегемонию в немецком мире завершилась. Теперь не мешает подумать о немецкой гегемонии в Европе. В грохоте круповских брумеров Бисмарк навсегда похоронил либеральные притязания буржуазии, зато ее национальные требования он готов исполнять и дальше. Когда кайзер Вильгельм I был молод, он в рядах русской армии вступал в Париж. Однажды к столу Александра I подали омара, и царь заметил, что прусский принц к нему даже не прикоснулся. «Вы разве не любите омаров?» «Я их никогда не видел», — отвечал Вильгельм, — «и не умею их есть». Сейчас он истреблял омара за омаром с выпивкой. А в пьяном виде проболтался парижским журналистом: «Как это Бог выбрал такую свинью вроде меня, чтобы моими руками сосвинячить такую громкую славу для Пруссии?» Потеряв 4450 человек убитыми и 6427 умершими от дизентерии, Пруссия увеличилась на 1300 квадратных миль. Ее население возросло на 4 300 000 человек, и теперь в королевстве жили 24 миллиона немцев. Наконец, в Бабельсберге было объявлено, что чистый воловой доход от контрибуции составил 300 миллионов франков, а такие деньжата на земле не валяются. Полковник Боберштейн выхватил из ножен палаш. «Ура!» — провозгласил он, и все его поддержали. «Вот и пусть после этого профессора политической экономии болтают с кафедры университетов, что содержание армии непроизводительно. Какой дурак теперь им поверит?» Немцы стали привыкать к мысли, что война — дело прибыльное, а победителям живется куда веселее и приятнее, нежели повесившим носы побежденным. Факел Цуги двигались по Вильгельмштрассе. Бисмарк выходил на балкон, и толпа встречала его восторженным ревом. Из самого ненавистного он становился самым популярным, но главным торжеством был акт раскаяния парламента. 4 года без бюджетного правления кончились. С него сняли ответственность за расходы на войну, неутвержденные Ландтагом. Конфликт между парламентом и высшей властью завершился его триумфом. Под окнами, опьяненные победами, стонала толпа: «Веди нас! Веди нас, канцлер, дальше!» В письме Горчакову он жаловался: «Невозможно стало выйти на улицу, раньше плевались, а теперь носят на руках». С курорта Вильдбада он вернулся раздраженным. Там его преследовали молодые женщины. В общем ликовании совсем затерялась скромная фигура Вилли Штибера.